Светлый вечер. На радио Вера.
Возвращаемся к нашей беседе. Напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митине. Мы ваши ведущие Марина Борисова и Алексей Пичугин.
Вот, отец Григорий, вы сказали, что карантин прошлого года дал очень интересную практику трансляции богослужений в интернете, телевизионной трансляции. В чем польза этой практики, на ваш взгляд?
Ну, это дало нам возможность немножко остановиться от того церковного образа жизни, который стал для нас просто привычкой в некоторых случаях, и как-то осмыслить, а что вообще с нами происходит? А почему нам так важно каждое воскресенье приходить в храм? А чего мы лишились, потеряв эту возможность на некоторое время? Это дало возможность по-другому осмыслить богослужение. Вот Пасха 2020 года, когда двери храма, московских, по крайней мере, храмов были заперты, и большинство абсолютно наших прихожан, даже клириков многих, участвовал в пасхальном богослужении только так, сидя перед экраном компьютера и наблюдая за трансляцией. Это самая необычная Пасха в моей жизни, самая необычная Пасха в жизни многих наших прихожан. И мне потом некоторые прихожане звонили и говорили, похоже, не сговариваясь друг с другом, говорили, вот мы переживали, мы думали, что мы будем лишены Пасхи, что Пасха не настанет в этом году, а получилось пережить пасхальное богослужение как-то очень необычно, так как никогда в жизни. Потому что всегда вот приходишь в храм, очень много каких-то вот такой поток, да, каких-то впечатлений, толпа, крестный ход, горящие свечи. Вот этот поток впечатлений тебя несет, и ты думаешь, что это и есть Пасха. А тут вот удалось сосредоточиться, собственно, на богослужении. Ничто тебя не отвлекало, ни разговоры с другими людьми, ни какие-то встречи. Ты просто вот только смотришь за тем, как идет богослужение, слушаешь эти слова. И вот мы пережили эту Пасху особенным образом. Мы собрались на эту Пасху своей семьей, говорили некоторые. Кто-то такой еще говорил, мои близкие, которые обычно в храм не ходят, до компьютера все-таки дошли, посмотрели и после этого захотели ходить в храм. То есть даже миссионерский эффект был в этих трансляциях. Я для себя лично могу сказать, что я, поскольку очень многие храмы по всему миру транслировали, мне было очень интересно тоже смотреть эти трансляции. Я совершил такое паломничество по разным православным храмам и монастырям и в Америке, и в Африке, и в самых разных странах, посмотрел, где как служат, где какие местные традиции, где как поют, потому что мы, священники-то, не так в своем собственном приходе живем, и, ну, только там в редких, когда или в отпуск удается посмотреть вообще, как христиане живут на земле в других местах. Вот, а тут эти трансляции позволили такое вот виртуальное паломничество совершать. Это, безусловно, обогатило меня, и это такой важный для меня опыт. Вот, и лишение чего-то — это возможность понять, зачем оно тебе нужно и чем оно тебе дорого. И вот это лишение, временная возможность участвовать полноценно в богослужении, оно многих навело на важные такие размышления.
Но вот очень много размышлений в связи с тем опытом, о котором вы говорите, было связано с тем, что люди начали думать, а что же все-таки ставится во главу угла? Присутствие в храме на богослужении или что-то иное? Но, вы знаете, я помню, насколько ценна была возможность пойти в церковь вот еще в 80-е годы. Церквей мало, в особенности, если люди жили в большой Москве, в каких-то спальных районах, там вообще церкви не было во многих. Вы, наверное, по своему району знаете, насколько много людей и насколько мало храмов до сих пор.
У нас целые области были, где не было ни одного храма. В Калининградской области до того момента, когда нынешний наш святейший патриарх Кирилл открыл там первый храм, в советское время это была особая гордость советского руководства Калининградской области. Ни одного храма во всей области. Безбожная область.
В Ульяновске.
Люди ездили в Прибалтику, чтобы там поучаствовать в богослужении,
да,
причаститься, крестить
история.
Детей.
В Ульяновске, ну там нельзя сказать, что вообще не было, но так как родина Ленина, понятное дело, что местные власти стремились всячески делом показать, что это родина Ленина. И не то чтобы только туда патриархия эвакуировалась в 40-е годы.
Его дело живо.
Да, его дело живо, и там один кладбищенский храм, который был уже кафедральным собором.
Я родился в 82-м году, был совсем мальчишкой, но я это помню. Я хорошо помню вот эту атмосферу, когда есть мир и есть церковь. И церковь — это Царствие Божие.
А как вот, так как ваш папа уже...
Вот входишь в храм и попадаешь в какое-то совершенно другое пространство. Сейчас в такие более травоядные, мирные, спокойные времена это немножко потерялось. Но вот, может быть, это пандемия, это такое вот испытание, которое нам вот позволяет... А что это вообще такое, храм?
А когда вы в 82-м году родились, ваш папа был священником уже. А как-то это в семье, ну, вот это как-то влияло на ваше детство?
Ну, это вообще определяло всю нашу жизнь.
А вы жили там, где у отца проходило служение, или в Москве?
Дело в том, что мой отец стал священником в конце 70-х годов, и это было... Ну, примерно то время, когда обещали показать по телевизору последнего попа, вот, и множить попов, да еще таких, которые из Москвы, из Петербурга, с высшим образованием.
Со степенями.
Со степенями, да, это было невозможно. Как говорилось, да, что церковь — это вот пережиток, вот какие-то последние бабулечки, неграмотные, темные, они вот еще ходят там, свои лампадки жгут в этих мрачных зданиях, вот, а прогрессивная молодежь, думающие люди, люди науки, люди будущего, коммунисты, они, конечно, ни в какую церковь не ходят.
И только архиепископ Хризостом.
И если вдруг какой-то молодой человек со степенью кандидат наук собирался становиться священником, вся эта картина разрушалась. А тебе-то зачем? Вот. И да, действительно, из архиереев того времени вот такой особой смелостью обладал архиепископ Хризостом. Тогда он был Курский Белгородский, была такая огромная епархия. Вот. И мой отец был рукоположен в конце 70-х годов там. Служил сначала в городе Старый Оскол, потом в небольшой деревне, в таком колхозе на границе с Украиной. И мы жили фактически на два дома. Мы жили в Москве, мы как-то учились в Москве, и полностью переехать туда мы не могли, но при всех возможностях мы туда ездили. Но жизнь всей нашей семьи не просто это имело значение, а она была определена тем, что отец священник. Весь образ жизни, распорядок дня, и вообще суть, смысл, все было связано вот с священством отца и с верой моих родителей, всей нашей семьи. Церковь была в центре всей жизни.
Но и при этом вы оставались школьником, вы были включены вот в ту жизнь, которая, в принципе, не только была лишена церковности, но вообще не подразумевала, что церковь существует где бы то ни было. То есть она была настолько как с другой планеты.
Я благодарен Богу, что мне довелось, в отличие от моих более младших сверстников и там людей, которые родились на несколько лет позже, мне удалось застать и ощутить вот этот вкус церковной жизни, когда церковь была гонима. Какое было счастье, какое было невероятное открытие, когда вдруг я узнал, что один из моих одноклассников носит нательный крестик. Сейчас я не могу об этом рассказать, детям своим не могу рассказать, но носит, ну и что, подумаешь. Тогда это было особое переживание, которое имело колоссальное значение. Он носит нательный крестик, и когда мы все пошли на физкультуру, я у него этот крестик заметил. Вот. Я счастлив, что я этот опыт застал, и вот я знаю, о чем, как это было.
Но вы, когда в школе у вас была диспансеризация, и вам каждый год делали перке, вы же не чувствовали, что вы совершаете что-то греховное? Вы, наверное, вообще об этом не задумывались? Как большинство советских людей с прививками, с какими-то обязательными там мероприятиями здравоохранения, которые в советской жизни были настолько в нее инкорпорированы, что человек просто, ну, так положено и положено.
Ну, что касается прививок, то я ни тогда, ни сейчас, ни... это не грех. Ну и зубы лечить не грех.
Ну и вообще если, как-то это не приходит в голову.
Если ногу оторвет, то сделать протез тоже не грех. Господь дал нам врачей, как свою милость для того, чтобы через это являть такую вот свою заботу о человеческом роде. Об этом говорится в Священном Писании. И медицинское искусство, и фармацевтическое искусство — это дар Божий, которым грех этим даром не пользоваться.
Я вспомнила о советских временах, потому что тогда не возникало множество вопросов, которые возникают на каждом шагу сейчас у многих верующих. Просто интересно, откуда это взялось вдруг? Все-таки 21 век, казалось бы, сознание людей, которые живут в состоянии, когда тебя окружает этот технический прогресс и все эти достижения науки, они настолько просто в воздухе разлиты, что не должно возникать внутреннего какого-то дискомфорта, диссонанса. Ну, это есть и есть. Почему вдруг в церковных людях столько недоверия, столько опаски, столько каких-то придуманных страхов, а если еще там пару десятилетий назад этого не было?
Сказано, что люди будут погибать от страха грядущих бедствий, не от самих бедствий, а от страха. Вот мы уже сегодня говорили, что страх — такая вещь, которая очень много сил отнимает, ничего взамен не дает. И я думаю, что мы должны учиться все-таки как-то со своим страхом справляться, с этими страхами бороться. Господь нас к этому призывает. Не бойтесь, не надо ничего бояться. Что бы ни случилось, мы движемся в поезде, так сказать, истории, священной истории, где, конечно, люди, которые этим поездом управляют, часто действуют безумно, но машинистом все-таки является Бог. И в конечном итоге мы придем туда, куда Господь нас приведет. Поэтому надо Богу доверять, и бояться ничего не надо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митине, в программе «Светлый вечер» на Светлом радио.
Ну вот часто задаваемый вопрос, за что нам это посылается? А почему, собственно говоря, за что? Может быть, для чего-то?
Мне тоже такая формулировка гораздо больше нравится. За что — это вопрос, который тот человек, который этим вопросом задается, может обратить к себе. Что я сделал не так? И не для того, чтобы там отчаяться, а для того, чтобы выводы сделать, что я могу изменить, что мне нужно поменять в моей жизни. Вот, но этим вопросом, что мне исправить, да? Но этим вопросом, за что, ни в коем случае нельзя задаваться в отношении каких-то других людей. У людей случилась беда, а это потому, что они нагрешили. Вот так никогда говорить нельзя. У людей случилась беда, и надо им помочь, надо их поддержать, а не обвинять и осуждать в каких-то грехах. Вообще аскетическая традиция говорит о том, что строгость всевозможную можно применять к себе, ни в коем случае никакому другому человеку. Вот за что, для чего ты можешь спросить вот себя, что я должен поменять, какой вывод для себя я могу из этого сделать? К Богу можно обратиться, помолиться: «Господи, научи меня, направь меня, вот как мне жить теперь в этих новых условиях, в которые ты меня поставил, в которые ты попустил меня войти». Вот. Но если это речь идет о каких-то других людях, то ни за что и даже для чего не надо говорить, а нужно оказать там, где мы можем, действенную помощь, а там, где это мы не можем, сочувствие, любовь, и помолиться об этих людях.
То есть вы считаете, что не надо размышлять, для чего нам дана эта пандемия со всеми ее трагическими последствиями, а просто нужно... Вот...
Нет, я говорю о том, что когда какое-то конкретное горе произошло, в семье умер кто-то от коронавируса, еще что-то случилось, вот тогда мы не должны говорить, за что и даже для чего. Тогда мы должны просто помочь. А когда мы говорим на таком глобальном уровне, то да, наверное, можем мы говорить. Вот нам, как человечеству, это тоже относится, это тут уже мы, не они, а мы. Да? Вот нам, как человечеству, Господь попустил это испытание. Для чего? Ну, наверное, чтобы мы немножко проснулись. Когда все хорошо, когда все благополучно, то человек часто впадает в такое состояние вот духовного сна.
Ну, не бывает, не мне надо. Кажется, вот надо вот... когда все хорошо и благополучно, поскольку это переходящее состояние, и мы не можем говорить, что... Сам человек никогда не скажет, что у него все хорошо и благополучно. Он все равно всегда найдет какие-то...
На что пожаловаться.
На что пожаловаться. Да, ну, наверное, но случается причем, редко.
Эти люди, которые все-таки вот те самые редкие, которые умеют так говорить, они-то и во время коронавируса так скажут.
Это правда.
И даже когда у них что-то вот прямо случится страшно, они все равно так скажут.
Это правда.
Это люди благодарные, которые умеют видеть милость Божию во всем, что происходит в их жизни. Такие люди встречаются, я их знаю, они очень счастливые.
Это правда, но при этом мы со стороны, когда видим человека и считаем, что у него все хорошо и благополучно, и нам бы так, мы же не знаем всех обстоятельств его жизни, он будет говорить, да вам бы так, ага, вот вам сейчас такой крест положить на плечи, как у меня. Ну.
Это ты на тему «Богатые тоже плачут»?
Нет, это я на тему того, что...
На тему зависти.
Нет, на тему не на
чужой жизни.
Нет, нет, нет. Это я о том, что мне вот смущает всегда эта формулировка, что Бог там что-то попускает произойти, потому что нас это как-то может отрезвить, встряхнуть.
Ну,
потому что
подожди.
Многие люди живут счастливо всю жизнь, насколько это возможно, и умирают. Кто-то там живет... совершает кучу преступлений, и ничего с ним не происходит, доживает до 100 лет. Вот самый знаменитый сталинский палач Василий Блохин прожил благополучную жизнь, благополучно чуть ли не во сне, там, в старости умер.
Ну, мы сейчас немножко о другом. Ведь смотри, на протяжении веков, по крайней мере, в русской православной традиции говорилось, когда... происходили какие-то беды, в особенности, если болезни, тем более такие глобальные.
Господь посетил.
Это ощущение полностью, мне кажется, утрачено сейчас нами.
Ну, кто как. Есть и сейчас такие люди, которые, вот переживая то или иное бедствие, они вот чувствуют, что да, здесь вот рука Божия прикоснулась к моей жизни, и огнем, страданием, бедствиями. Но что-то очень важное такое со мной сделало, что нужно для меня. Есть люди, которые умеют так относиться. Мой духовный отец, когда служил литургию, там есть такие слова в молитве анафоры, вот когда самая главная молитва литургии читается, когда, собственно, освящаются дары, довольно длинная молитва, хор поет, священник читает, там есть такие слова «благодарим тебя, Господи». Вообще таинство Евхаристии, что такое? Благодарение. Само слово «Евхаристия» означает «благодарение». И вот там начинается с благодарности. «Мы благодарим тебя, Господи, за то, за то, за то и за все твои благодеяния, явленные и неявленные».
Те же о нас бывшие.
Да. И я спрашивал батюшка, а вот что такое неявленное благодеяние? Он говорит, явленное – это то, что мы воспринимаем, то, что нам явно, то, что нам очевидно, что это для наше благодеяние. Вот когда что-то хорошее для нас ясное, очевидное произошло, это нам явно. А что такое неявленное благодеяние? А это когда у тебя какое-то несчастье, когда у тебя какое-то горе, когда у тебя какое-то страдание, это тоже благодеяние Божие, но оно неявное, ты его понять, какое же тут благодеяние, это горечь, но на самом деле это тебе зачем-то нужно. Так мне объяснял мой духовный отец. На самом деле это тоже благодеяние Божие. Господь тебя проводит через то и через это, для того, чтобы твоя душа стала пригодной для вхождения в Царствие Небесное.
Но когда это касается непосредственно тебя, твоих ближайших родственников или людей, которые входят в твою орбиту твоего общения, это рассуждение, оно очень хорошо ложится на эту картину. Но когда речь идет о эпидемии, захлестнувшей весь мир, и которая уже вот второй год бушует и не собирается заканчиваться... И тут эти вопросы провисать начинают, потому что если ты можешь для себя почерпнуть что-то полезное для своей души, когда у тебя испытание в виде тяжелого заболевания твоего близкого человека, и тебе нужно...
Или самого тебя. Вот у меня мама скончалась как раз, когда начиналась эпидемия, и она тяжело болела перед кончиной, и боли у нее сильные были. И она в какой-то момент говорила, она совершенно не рисовалась, это вот она очень искренне говорила, как думала, я так благодарна Богу, что Господь дал мне вот эту болезнь, эту боль, потому что вот у меня душа как-то истончилась от этого, она пришла в какое-то такое вот состояние, что мне стало легко молиться.
То же самое в дневниках отца Александра Шмема, на самом последней записи тоже, я помню, о том же.
Вот. Так вот люди действительно верующие, у меня замечательная была мама, и, значит, вот и отец Александр, и другие люди вот об этом свидетельствуют, что вот и болезнь, причем с сильными болями, человек может воспринять как благодеяние Божие. Когда мы говорим обо всем мире, то тот ответ, который, как мне кажется, вот у нас есть, он похож на это. Для чего? Это тоже благодеяние Божие. Чтобы люди немножко опомнились, чтобы люди научились заботиться друг о друге, чтобы люди как-то поменяли, вот нам нужно как-то поменять свой образ жизни. Он у нас вынужденным образом поменялся, да, мы просто в коронавирус жизнь каждого из нас принципиальным образом поменялась. Вот, значит, как-то вот промысел Божий попустил этому испытанию для всего мира случиться, потому что нам эти изменения были нужны.
То есть вот те ограничения, если так переводить на такой привычный нам церковный язык, это тоже своего рода аскеза. Но если мы Великим постом читаем святоотеческую литературу и воспринимаем аскезу как абсолютный позитив, то есть это положительный опыт для христианина, то та аскеза, которую нам навязывает эта эпидемия, воспринимается в штыки. По всему миру идут огромные демонстрации противников локдаунов. Люди возмущаются, что их ограничивают в возможности ездить из страны в страну и вообще что-то делать, жухом, к чему они привыкли. Почему эта аскеза не может быть во благо?
Вот христианин должен все, что происходит, принимать с благодарностью Богу. И ограничения, которые нам пришлось пережить, даже ограничения не посещать храма, не посещать храма, это что значит? Значит, даже не причащаться какое-то время. Значит, вот такую епитимию Господь попустил там нам пережить. Я сам лично, хотя я как священник имел полную возможность в любое время прийти в храм, передо мной двери не запирались, представьте себе. Вот, но я сам лично даже вот Великий Четверг, например, не служил из солидарности со всеми нашими прихожанами. Точно так же смотрел богослужение через трансляцию в 2020 году. В этом году, слава Богу, уже служил, но уже и прихожане могли прийти. Вот, значит, это воздержание вот, нам надо было как епитимию такую принять. Вот, и все обстоятельства, и локдауны, и протесты против локдаунов, значит, вот мы должны как некоторое такое благодеяние Божие воспринимать и просить у Бога мудрости, вот, Господи, научи меня вглядываться в окружающую жизнь, в окружающий мир, и видеть в этом то, что является истиной, то, что ведет к Тебе.
Спасибо большое. Напомню нашим слушателям, что сегодня в гостях у Светлого радио был священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митине. Очень спасибо. И мы, ваши ведущие, я Алексей Пичугин.
И Марина Борисовна.
Прощаемся.
Спасибо. Доброго вечера.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.